Приветствую всех слушателей радио «Спутник». В эфире Игорь Ивановский. У нас в студии китаист, шеф-редактор китайской редакции медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Ковач. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
А прежде чем мы начнем беседу, сделаю небольшой анонс и напомню координаты для связи со студией, с вашего позволения. Ну, говорить мы будем, конечно, о взаимоотношениях России и Китая, и без Америки тоже здесь не обойтись. Насколько наше экономическое, политическое и культурное сотрудничество имеет место быть, каковы его перспективы, и станет ли Пекин той палочкой-выручалочкой, которая поможет преодолеть жесткие санкции западных стран. Вот это мы обязательно обсудим. Также поговорим о том, почему Китай обеспокоен расширением НАТО на восток, ведь это за тысячи километров от его границ находится, что там с Тайванем, и каковы перспективы отношений России и Китая. Уважаемые слушатели, если есть вопросы к Леониду, то не стесняйтесь, звоните, номер телефона прямого эфира 8-495-951-05-66. Дозванивайтесь, задавайте. Все самое интересное попадет к нам в эфир. 8-495-951-05-66. Номер для WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-3311. Также не забывайте про наш телеграм-канал. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Во-первых, подписывайтесь. Во-вторых, задавайте свои вопросы через бота. Леонид, ну вот Валентина Матвиенко не так давно подтвердила, что Россия и Китай настроены на расширение всего комплекса своих межгосударственных связей, несмотря на беспрецедентное давление извне. И, с другой стороны, вот не смущает ли вас тот факт, что, допустим, в экономическом плане наблюдается, ну, такая значительная асимметрия в том же валовом внутреннем продукте между Россией и Китаем, да, десятикратная, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот мы говорим про равноправное сотрудничество, а как можно быть равноправное сотрудничество, когда вот такая асимметрия наблюдается? И вообще, не получится ли так, что Россия из одной ловушки попадет в другую ловушку?
Ну, смотрите, дело в том, что, в принципе, в торговле экономическая асимметрия, она играет опосредованную роль. Тут важно то, что когда две страны готовы поставлять друг другу продукцию, которой у принимающей страны нет, тогда, собственно, торговля получается. Ну, условно говоря, если бы Россия и Китай производили одни и те же товары, то потребности торговать друг с другом этими товарами у стран не было бы. И, в принципе, я напомню, что у России есть профицит во внешней торговле с Китаем, и, в принципе, это можно считать таким хорошим показателем, потому что, например, Соединенные Штаты много лет со времен администрации Трампа упрекают Китай как раз в том, что у Китая профицит торговли с Соединенными Штатами, а у Соединенных Штатов дефицит. И поэтому здесь скорее явление позитивное в том, что мы поставляем в Китай сырьевые товары. Да, много лет говорят о том, что Россия должна слезть с сырьевой иглы, но это процесс гораздо более сложный, и в одночасье его решить невозможно. И в этом смысле Китай, он особенно в новых сложившихся условиях, как раз может обеспечить нам хорошую диверсификацию рынков в условиях, когда рынки Европы очень нестабильны, и идет в Евросоюз дискуссия об отказе от российского сырья. Китай, наоборот, готов наращивать закупки российской нефти, природного газа и угля.
Вот хорошо, что вы заговорили про новую ситуацию. Действительно, для России после 24 февраля, после начала военной спецоперации, много чего изменилось. Да, вот Европа тут над шестым пакетом санкций работает, наверное, примет в том или ином виде. А для Китая-то, по сути, ведь существенно не изменилось ничего. Ему-то нужно наращивать товарооборот с Россией?
Да, безусловно. Дело в том, что для Китая в условиях, когда экономический рост Китая тоже испытывает давление в связи с пандемией коронавируса, для Китая очень важны ресурсы для того, чтобы этот рост обеспечивать. И нужно закупать больше ресурсов в нынешних условиях. К тому же для Китая формируются определенные перспективы с точки зрения сотрудничества с Россией, во-первых, в плане перехода на расчеты в юане за поставки сырья, а во-вторых, российское сырье может поставляться с определенным дисконтом И в условиях, когда мировые цены, например, на природный газ бьют рекорды, а у России и Китая долгосрочные контракты по поставкам газа, но вот мы знаем, что действует газопровод «Сила Сибири», и он к 2025 году выйдет на проектную мощность поставок до 38 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас ведутся проектные изыскания по газопроводу «Сила Сибири-2», Кроме того, в ходе февральского визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. Ну да, это не такие большие объемы, там в районе 10 миллиардов кубометров, но, тем не менее, такие вот долгосрочные контракты, они в меньшей степени подвержены какой-то краткосрочной ценовой конъюнктуре, да, вот краткосрочным колебаниям на рынке, и для Китая это, безусловно, очень выгодно.
Вы сказали одну такую вещь, переход на расчеты в юани по газовым контрактам. А вообще, кому такая схема наиболее выгодна? Китаю, потому что усиливается его национальная валюта, России, потому что там курс на дедолларизацию поддерживается, или это просто щелчок по носу Америки, что смотрите-ка, доллар уже все теряет могущество былое?
Ну, во-первых, в условиях, когда Россия попала под масштабные санкции и фактически расчеты в долларовой системе вести практически невозможно, это хороший вариант такого натурального, да, и легального обхода этих санкций, переход на расчеты в национальные валюты. Для Китая это выгодно с точки зрения интернационализации юаня. Китай очень много лет пытается увеличить долю юаня в международных расчетах, но, правда, есть одна проблема – это недостаточная конвертируемость юаня. Китай не готов открывать счет капитала, потому что он боится оттока капитала из страны, и когда юань не полностью конвертируемая валюта, то, в принципе, он не так удобен, как, например, доллар или евро для внешнеторговых китайских контрагентов. Но дело в том, что в условиях российско-китайского сотрудничества и в нынешней геополитической ситуации переход на расчеты в национальных валютах – это, опять же, обеспечение определенной финансовой стабильности, стабильных денежных потоков.
Леонид, вот у меня тут есть статистика, если она неправильная, вы меня поправьте, но объем ежегодной торговли КНР с ЕС более 800 миллиардов долларов, США 740 миллиардов долларов, а с Россией 146 миллиардов долларов, ну то есть меньше в разы. А, конечно, сотрудничество между двумя странами – это хорошо, но Америка-то против такого сотрудничества. Америка грозит санкциями. Так вот, не получится ли так, что вот эта угроза санкциями и угроза потерять вот этот огромный товарооборот, она подействует на Китай, и Китай будет, ну, или медлить, или не делать ничего в плане развития отношений с Россией?
Ну, смотрите, тут дело в том, что, с одной стороны, действительно, Китаю, прямо скажем, крайне невыгодно попасть под вторичные санкции. С другой стороны, мы не должны списывать со счетов политический контекст. В Пекине понимают, что отношения с Соединенными Штатами, они в среднесрочной перспективе будут только ухудшаться, потому что они понимают, что Вашингтон считает Пекин своим главным геополитическим соперником. А с другой стороны, политическая поддержка России для Китая очень важна, как вот такой надежный именно политический союзник в противостоянии Китая с Соединенными Штатами и, назовем это так, коллективным Западом. С Европой там несколько сложнее, потому что до последнего момента Китай пытался убедить Брюссель в том, что нужно проводить независимую от Соединенных Штатов политику и развивать экономическое сотрудничество с Пекином, но, тем не менее, политизация этих отношений, отход от прагматического сотрудничества, за что Китай, собственно, и призывал много лет Евросоюз, он налицо. Сейчас в нынешней ситуации Евросоюз пытается склонить действительно Китай, в определенном смысле даже больше, чем Соединенные Штаты, к присоединению к антироссийским санкциям, но Китай не готов этого сделать, во всяком случае, формально. То есть, да, мы можем видеть то, что китайские компании некоторые, которые особенно завязаны на американские и европейские рынки, они будут как-то пытаться может быть, отойти от сотрудничества с Россией и не, чтобы не попасть под вторичные санкции. Но были сообщения о том, что некоторые нефтегазовые крупные компании Китая, они отходят от расчетов с российскими партнерами в долларах именно для того, чтобы не попасть под эти санкции. Мы видим, что вот не так давно президент Российской академии наук Александр Сергеев говорил о некоторых проблемах сотрудничества с китайской стороной в научной сфере. Но это тоже важно, потому что именно в научной сфере для Китая очень важно партнерство с Соединенными Штатами, с Евросоюзом. Но, тем не менее, нужно понимать, что расчеты в национальных валютах – это такой именно хороший выход из положения, потому что тогда Китай, собственно, никакие санкции не нарушает. Расчеты идут в юанях или в рублях, доллар тут ни при чем.
Ну вот все-таки, не кажется ли вам, что в Китае пытаются, что называется, усидеть на двух стульях? Я говорю это без совершенно негативного контекста, да, то есть нормальное желание процветания экономики страны, да, но если хотят сотрудничать с нами американцы, окей, хорошо, если хотят сотрудничать россияне, ну почему бы и нет? Это не наша война, это не наш конфликт, и почему мы должны выбирать? Вот не кажется ли вот здесь вот это вот желание Китая усидеть на двух стульях, и насколько долго они могут на этих стульях сидеть, если действительно так?
Но смотрите, во-первых, я думаю, что после начала специальной военной операции России на Украине Китай, конечно, был вынужден пересматривать свои подходы вообще к тому, как действовать в нынешней ситуации. Потому что я не думаю, что Китай заранее знал о каких-то планах, и, что называется, тут нужно принимать ему решение было с колес. И Китай понимает, что, с одной стороны, да, ему полный и категорический разрыв экономических отношений и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом невыгоден. С другой стороны, Китай не может отказаться от стратегического партнерства с Российской Федерацией. Я подчеркну, Россия очень важна Китаю. Не столько даже в экономическом смысле, сколько в политическом и военном отношении. Поэтому, да, в определенном смысле Китай пытается лавировать между интересами разных сторон, сохраняя при этом какую-то свою позицию. Но вообще-то в политике, да, то есть политик любой страны, он должен в первую очередь исходить из национальных интересов. Поэтому, собственно, это и делает Китай. Это вполне нормально, на мой взгляд.
Удастся ли им проводить такую политику и в дальнейшем, как вам кажется? Или все-таки американцы будут, что называется, дожимать?
Американцы будут все время давить. Вопрос в этих пределах. Насколько они смогут повлиять на Пекин. Потому что, опять же, я говорю, ну, например, повлиять на экономическое сотрудничество с Россией, когда оно идет в обход долларовой системы, американцы не могут. Опять же, ввести такие же масштабные санкции против Китая, как ввели против России, американцы тоже не смогут, Евросоюз не сможет, потому что в самом начале вы перечислили цифры торгового оборота, и, в принципе, Китай обеспечивает порядка 30% всей мировой торговли. И если против Китая введут санкции, то это будет не то, что выстрел себе в ногу со стороны Евросоюза и со стороны Соединенных Штатов, а, наверное, в общем, выстрел себе в голову.
Ну, стрелять в ногу Евросоюз, в принципе, может, как мы все видим, да, с тем же санкциями против газа, поэтому не удивлюсь уже ничему. А вот правда ли то, что в Китае в последнее время усилилась именно антиамериканская риторика, антиамериканская волна, да, то есть если раньше, то здесь, то там появлялись какие-то отдельные публикации, то сейчас это мейнстрим, и даже ситуация между Россией и Украиной, она обсуждается именно в том плане, что во всем виновата Америка. Это так? Это соответствует действительности или нет?
Да, действительно усилились националистические настроения в Китае, антиамериканская риторика. Во многом это связано с фактором личным председателя КНР Си Цзиньпина, который, в общем-то, во внутриполитическом смысле стал отходить от принципов коллективного руководства, который был в Китае со времен Дэн Сяопина, от этого курса на определенную экономическую либерализацию в сторону возвращения к истокам именно социалистической идеологии. То есть для Си Цзиньпина идеология, на мой взгляд, гораздо важнее, чем для предыдущих, последних руководителей Китая. И с другой стороны, мы видим то, что со стороны Соединенных Штатов усилилось давление на Китай. Если со времен администрации Билла Клинтона Вашингтон проводил политику так называемого engagement-а, то есть это значит, что Соединенные Штаты развивают и торговое, и экономическое сотрудничество с Китаем и рассчитывают, что экономическое развитие Китая впоследствии приведет к каким-то политическим, внутриполитическим реформам, внутриполитической либерализации в Китае, то со времен Дональда Трампа мы видим то, что произошел значительный разворот. Соединенные Штаты уже не рассчитывают на то, что в Китае произойдет какая-то политическая трансформация. Они убеждены в том, что Китай — это противоположный лагерь, противоположный блок. То есть, в общем, блоковое мышление Соединенных Штатов, оно именно со времен Дональда Трампа активизировалось. Причем, что интересно, несмотря на неоднозначность фигуры самого Трампа и на раскол в американском обществе по поводу того, вообще, какую политику проводит Трамп, по поводу отношения к Китаю был удивительный межпартийный консенсус. То, что нужно усилить давление на Китай, то, что Китай — главный геополитический соперник Соединенных Штатов, главный военный соперник Соединенных Штатов. И Байден, несмотря на то, что он избирательную кампанию свою строил на антагонизме идеям Трампа, по поводу Китая, в общем-то, политика Соединенных Штатов никак не изменилась. Тарифы, введенные Трампом в отношении китайской продукции, не отменены при Байдене. Даже напротив, при Байдене некоторые ограничения и санкции в отношении китайских компаний усилились. Поэтому в Пекине, конечно, все это видят. Они возлагали большие надежды на Байдена, то, что политика изменится, но сейчас они понимают, что ничего не изменится, и в среднесрочной, там, долгосрочной перспективе с Соединенными Штатами отношения будут ухудшаться. И единственная задача, которую преследуют в Пекине, это чтобы это ухудшение, оно было плавным и контролируемым, чтобы не случилось каких-то внезапных событий, которые бы привели к неконтролируемой эскалации отношений вплоть до прямого военного столкновения. И, в принципе, точно такой же настрой в Соединенных Штатах. Они не готовы к резкому ухудшению отношений с Китаем. Они, конечно же, не хотят там каких-то военного какого-то противостояния прямого с Китаем. Но, тем не менее, тоже никто не верит в то, что отношения будут налаживаться.
Леонид, давайте прервемся на небольшой анонс, буквально секунд на 20, после вернемся в студию и продолжим.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Напоминаю, что в студии у нас шеф-редактор китайской редакции медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Ковачич. Обсуждаем тему взаимоотношений России и Китая. Вы можете присоединиться к нашему диалогу. 8-495-951-05-66, номер телефона прямого эфира. Номер для отправки WhatsApp и Viber сообщений. Плюс 7-968-766-33-11. Леонид, вот хочу спросить сейчас вот о чем. В какой мере вот это вот наращивание сотрудничества России и Китая поможет нам преодолеть западные санкции? Да, с одной стороны, вроде бы Китай не против нас, как минимум санкции они в отношении России вводить вроде как и не собираются. С другой стороны, вот я почитал мнение аналитиков, и все говорят, что не нужно воспринимать Пекин как некую палочку-выручалочку, потому что сейчас никаких больших инвестиций ждать не стоит. И вот кому верить-то, как ситуация эта складывается?
Ну, тут просто важно понимать, смотря в чем. Если мы, например, говорим о технологиях, то, конечно, Пекин... В общем, мало чем нам поможет, потому что он сам находится в технологической зависимости от Соединенных Штатов. Но, к примеру, в производстве полупроводников, чипов. Китай уже несколько лет находится под санкционным давлением со стороны США, и у него, можно сказать, такая же проблема, с которой сталкиваемся мы сейчас. Поэтому, например, то, что Соединенные Штаты объявили запрет в отношении поставок американских технологий, в том числе из третьих стран, по производству полупроводников в Российскую Федерацию, тут, в общем-то, Китай нам вряд ли с полупроводниками чем-то поможет, и со многими другими технологиями, с тем же самым программным обеспечением, да, с некоторой высокотехнологичной электроникой, которую производят Соединенные Штаты. Здесь, в общем-то, скорее Россия и Китай находятся в одной лодке, и, возможно, единственное какое-то сотрудничество между российскими и китайскими компаниями в плане объединения усилий для того, чтобы разрабатывать вот так вот с колес что-то свое, какие-то свои альтернативы выпадающим продуктам. С точки зрения экономики в целом, важно понимать, что российский бюджет, да, он во многом зависит, вот с чего мы начали, от продажи энергоресурсов за рубеж. И здесь, конечно, в условиях, когда европейский рынок и западные рынки для России выпадают, мы можем значительный поток этих ресурсов перенаправить в Китай. Но, кстати сказать, не только Китай. Тут важно понимать, что, например, Индия тоже проводит относительно независимую политику от Соединенных Штатов, не поддается давлению Соединенным Штатам, несмотря на то, что они, в общем-то, считаются союзником Вашингтона. Они нарастили существенно за март закупки российской нефти, по-моему, закупили такой же объем, как за весь 2021 год, если мне не изменяет память. Поэтому и многие другие страны Юго-Восточной Азии, они, в принципе, не стремятся действовать в фарватере американской внешней политики. Почему? Потому что, да, с одной стороны, если мы говорим не о Китае, а о других странах Юго-Восточной Азии, они действительно зависят от Соединенных Штатов в плане безопасности, но, с другой стороны, экономически Соединенные Штаты мало что могут предложить региону. Например, не так давно опубликованная американская Индо-Тихоокеанская стратегия, она в своем экономическом блоке практически не содержит никакого содержания. Напротив, по факту, американцы еще при Трампе в одностороннем порядке вышли из Транс-Тихоокеанского партнерства. Это крупнейшее торговое объединение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американцы не стремятся участвовать в так называемом ВРЭП, всестороннем региональном экономическом партнерстве. А Китай, кстати, там принимает активное участие. И Китай также подал официальную заявку на вступление в Транс-Тихоокеанское партнерство. То есть вот тот вакуум, который образовался после ухода Соединенных Штатов из региона в экономическом смысле, Китай стремится очень быстро заполнить. И другие страны региона это тоже понимают. Они понимают, что да, политика политикой, а, в общем, кушать хочется всегда. Но здесь Соединенные Штаты не готовы предложить что-то конкретное.
А вот вообще в китайском руководстве едины во мнениях или часть высокопоставленных министров выступают за продолжение сотрудничества с Западом. Часть говорят, что нет, пора заканчивать с этим импортом и экспортом. 40% дохода бюджета переориентироваться на Россию. Вот есть ли единое мнение вообще, как принимается решение? Кто принимает решение?
Ну, в принципе, во-первых, китайская политическая система, она достаточно закрытая. И она стала еще более закрытой с началом пандемии коронавируса. В общем, Китай закрыл свои границы формально, и, по сути, в общем, так сказать, это все больше и больше превращается в гадание на чайных листьях, что там думают в Чжунаньхае по поводу внешней и внутренней политики именно высшее китайское руководство. Но единственное, что совершенно точно, после прихода к власти Си Цзиньпина он выстроил жесткую вертикаль и консолидировал власть в своих одних руках. Поэтому, в принципе, возможности для какого-то внутриполитического дискурса по поводу того, как быть, там, особенно во внешней политике, да, они все больше и больше сужаются. Поэтому я полагаю, что какой-то серьезной оппозиции нынешнему курсу, который ведет председатель КНР Си Цзиньпин в отношении Запада, ее нет. С другой стороны, конечно, бизнес-сообщество Китая, оно, особенно то, которое было заточено на западные рынки, оно, конечно, терпит определенные убытки в этой
связи. Терпит убытки, да. Возможно, об этом поговорим после новостей. Новости на радио «Спутник». После них продолжим наш разговор.